специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 ноября, 20 часов 6 минут. Это программа «Отбой», в студии Юрий Будкин. Мы неделю назад обещали этот эфир, сегодня он случился. Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов. Евгений Федорович, здравствуйте.
Добрый вечер.
Вот да, я тоже первый раз, когда с вами поздоровался, сказал «добрый вечер», а вы сказали «если он добрый». Что случилось?
Ну, я думаю, что уже новости в курсе. Дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и маршрутного такси на пересечении Самаркандского бульвара и Рязанского проспекта. Собственно говоря, без летальных жертв. Предварительно понятно, что маршрутное такси на полном ходу влетело в автобус. Перекресток сложный, светофорной фазы там нет, поэтому, в принципе, будем отдельно разбираться с ГИБДД. Сейчас-то все на месте, соответствующие службы, и Мосгортранс, и ГИБДД. Есть, скажем так, видео, поэтому я думаю, что службы разберутся.
7373948, код города 495, это телефон. СМС-портал работает +7 925 48 94 8. Можно писать через сайт говоритмосква.ру, можно писать через Твиттер пользователю говорит МСК. Значит, сразу посмотрим. Посмотрел я на место аварии. Яндекс пишет о том, что это произошло где-то примерно 50 минут назад. Здесь почему-то указывается цифра в 7 пострадавших, именно пострадавших. И тот район, естественно, вот все движение по Рязанке почти невозможно сейчас, и все подъезды к Выхино, к метро, по Ташкентской улице, в том числе, большие проблемы. В общем, за этим мы будем следить.
Это случилось в 18:20, действительно, ну, вот... 7 пострадавших, слава богу, что то есть нет летальных жертв, пока все. Будем надеяться, что там тяжесть будет минимальна, все пострадавшие — это пассажиры предварительно маршрутного такси, в автобусе пострадавших нет.
Вообще, как часто бывают аварии, связанные с городским транспортом, вот по вашему опыту?
В среднем, если говорить, наверное, скажем так, отчетные дорожно-транспортные происшествия, которые попадают в статистику, там, где есть либо пострадавшие, либо больше двух транспортных средств, это в среднем это 8 в неделю, 8-10, из них половина примерно — это падение людей в салонах по разным причинам. В остальном это фактически уже дорожно-транспортные происшествия, связанные, как правило, с контактом с посторонним транспортом. В 90% случаев это всегда вина постороннего транспорта, 10% это вина наших водителей.
Что касается вот первой части происшествий, раньше была такая формулировка «не картошку везешь», что-то подобное. А почему это происходит?
По разным причинам. Основная причина торможения во время движения — это когда просто в полосу, где находится автобус, резко перестраивается машина. Она очень любит перестраиваться, очень любит, что называется, подрезать. Поэтому основная причина торможения, перетормаживания, как раз это, в общем-то, когда впереди автобуса, все-таки он достаточно большой, с большой инерцией, приходится тормозить в избежание столкновения. Люди падают, первая причина. Это с точки зрения падения. Вторая причина – это то, что люди сами не держатся, либо переходят, либо занимаются каким-то там телефоном, там тряска какая-то, то есть доходят в режиме, скажем так, автобус находился в нормальных режимах ускорения и торможения. Это, и третья причина – это когда в результате ДТП что-то происходит в салоне, люди падают, ну, там, по каким-то там иным причинам.
Но ДТП – это уже мы поняли, что 90% – это причина, что называется, внешняя. А после последних происшествий, серьезных, с одной стороны, самолет упал, с другой стороны, во Франции вот этот теракт серьезный, сейчас заговорили о серьезном ужесточении требований к безопасности. Как это касается Мосгортранса?
Есть два аспекта. Есть отдельно это безопасность дорожного движения, и тут целый комплекс мер, связанный с безопасностью подвижного состава, и с подготовкой водителей, с проверкой их здоровья, и с системой контрольных мероприятий. И если говорить в целом по безопасности движения и по количеству ДТП, у нас по сравнению к прошлому году, то есть у нас уже второй год устойчивое снижение и по количеству ДТП, и по количеству, скажем так, пострадавших в ДТП с участием общественного транспорта. И это такая, ну, серьезная такая работа и заслуга там всего коллектива ГУП «Мосгортранс». Если говорить про вопросы, связанные с транспортной безопасностью, то это два аспекта. Это безопасность транспортных объектов, это наши автобусные парки там, и депо, в первую очередь, троллейбусные парки. И второе – это безопасность в подвижном составе. Понятно, что человек, ну, у нас нет рамок, и невозможно поставить рамку на каждой остановке либо над каждой дверью автобуса, но в обязательном порядке все водители Мосгортранса проходят постоянный инструктаж, в случае обнаружения любого предмета, все люди знают, что делать. Есть специальные телефоны, вызывают спецслужбы, люди высаживаются. Автобус либо перегоняется в более пустынное место, либо просто закрываются, и, то есть, в принципе, люди отходят. В обязательном порядке на конечной станции, то есть на каждом конце идет проверка салона, и, собственно говоря, при этом достаточно много работает людей. Помимо этого, сейчас как раз вопрос усиления, мы дополнительные силы, это вопрос как раз именно линейного контроля, когда люди просто на линии смотрят, что происходит в салоне подвижного состава. Это точечный осмотр камер видеонаблюдения, которые есть в том подвижном составе, который ими оборудован. То есть это целый набор мер, который мы делаем для того, чтобы эту вероятность и там риск максимально возможными способами уменьшить.
Ну вот в метро, например, частично начинают проверять у людей сумки даже, до такого доходит. Ничего подобного в городском транспорте наземном не ожидается? Это возможно?
Это невозможно, и этот вопрос, если человек идет по улице и подходит к остановке, то, конечно, проверки сумок, подождите, это вопрос органов полиции и органов, ну, что называется, там, какие-то там содействия правопорядку. Мы в этом плане делаем все, что касается на территории автобуса. Ну, нельзя, невозможно просто, находясь внутри салона, у человека проверить какую-то сумку. В любом случае, вначале там это полиция, это надо вывести из салона и тогда уже провести проверку.
И еще вы сказали об усилении работы. Означает ли это, что вам нужны дополнительные кадры? А если нужны дополнительные кадры, а как вы проверяете людей? Вы уверены в том, что те, кто у вас работают, это, что называется, добропорядочные граждане?
Ну, конечно, во-первых, у нас это жесткий регламент, который действует всегда, независимо от ситуации, то есть у нас жесткий регламент по проверке салонов подвижного состава, и он не зависит от, скажем так, там, никакого снижения, это не зависит от внешней ситуации. Когда мы говорим о дополнительном, мы действительно там служба безопасности движения, которая у нас есть, служба транспортной безопасности, контролеров общественного транспорта, то есть мы постоянно обращаем их внимание на то, что они должны, помимо своей основной работы, может быть, меньше времени уделять работе, связанной там текущей, а больше времени уделять линейному контролю, проверке салонов автобусов, больше смотреть на людей, стоящих на остановке, больше там, что называется, наблюдать за тем, что происходит вокруг, и всегда сообщать в случае любых там сомнений, либо каких-то подозрений соответствующим компетентным органам. Каждый сотрудник Мосгортранса сейчас, что называется, под роспись ознакомлен с памяткой против антитеррора, ознакомлен, там, он ее получил, он ее прочел, он, что называется, понял содержание, и наша задача, чтобы он всегда носил ее с собой, неважно, чтобы всегда на работе любой сотрудник Мосгортранса имел с собой памятку и понимал, что делать в случае там, любой там, нештатной ситуации, либо любого подозрения.
Среди сотрудников Мосгортранса есть ли иностранные граждане?
Да, конечно, есть иностранные граждане, это граждане СНГ.
И граждане СНГ, и как-то особенно проверяют, когда берут на работу?
Конечно, у нас нет нелегальных мигрантов, у нас все проходит через миграционную службу, через полицию, и мы работаем в постоянном режиме со всеми компетентными службами, регулярно обмениваясь информацией и регулярно передавая им информацию о всех гражданах, вообще, в принципе, это не зависит и российских, и иностранных гражданах, о всех гражданах, которые так или иначе задействованы в перевозках, либо задействованы в работе с подвижным составом.
151-й пишет, вы в свое время собирались взяться за шумахеров-маршрутчиков, в чем проблема? Говорили, по-моему, что к концу этого года маршруток не должно остаться. Нет,
ну сейчас департамент конкурсы объявил, конкурсы идут. Мы достаточно активно, что называется, шумахеров-маршрутчиков вычисляем. И сами фиксируем много нарушений и передаем, и это касается, там, ну, не скоростные, понятно, нарушения, это нарушения, которые фиксируют только органы ГИБДД, либо там камеры, а, например, все, что касается неправильного, неправомерного отстоя занятия остановочных пунктов, мы достаточно активно сейчас сами фиксируем совместно с МАДИ, и эту информацию передаем с целью, ну, по большому счету, наложения штрафов на этих недобросовестных коммерсантов, либо легальных, либо нелегальных, потому что он стоит, ему хорошо, он там, не знаю, 10 минут в ожидании полного салона, а в результате огромное количество людей мучается просто из-за того, что автобус Мосгортранса не может нормально подъехать к остановке.
Но вообще, когда в любом случае, насколько я слышал, совсем скоро весь городской транспорт будет одинаково выглядеть, вне зависимости от того, кому конкретно этот автобус или этот микроавтобус принадлежит. Да. Так означает ли это, что скоро все будут останавливаться на одной и той же остановке, и все будут ездить по одному и тому же расписанию?
Именно так. Ну, каждый по своему расписанию.
Ну, понятно. То есть
эти маршруты, это обязанность каждой. То есть фактически даже частный перевозчик должен работать так же, как Москва-Транс, также исполняя расписание, никогда ему выгодно, а с начала движения до конца, также останавливаясь на всех остановках и также, собственно говоря, соблюдая, выполняя все те регламенты, которые выполняет Москва-Транс.
Ну, то есть вот ваши...
И билеты, и все льготы, они тоже городские, такие же, как фактически сейчас использует Москва-Транс.
Уже сейчас можно сказать, когда этот процесс закончится?
Закончится он должен, насколько понимаю, в течение следующего года полностью. Первые частные компании уже вышли на линию, они уже работают.
Означает это, что через год уже никто не сможет остановиться между остановками?
Да.
А кто будет это контролировать? Вот, например, ваши микроавтобусы, они точно не останавливаются между остановками?
Точно. Но если не происходит какого-то там технического сбоя, либо какой-то внештатной ситуации.
По просьбам пассажиров?
Это невозможно. Они... Это невозможно.
Почему? А как
это... Потому что это нарушение, то есть, что называется, альфа и омега должностной инструкции водителя. Но это невозможно сделать. То есть, если это происходит, и это выявляется, водитель увольняется.
Генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов сегодня с нами. Тут много вопросов уже. Во-первых, вот камеры. В автобусах есть камеры. Они фиксируют машину, которая едет за ним, к примеру, по выделенной полосе, спрашивает 724.
Сейчас те камеры, которые есть на подвижном составе, это ЦОДД, то есть комплекс фото-видеофиксации, Центр организации дорожного движения, они фиксируют машины, которые едут перед автобусом, и машины, которые неправильно припаркованы вдоль выделенной полосы.
И это видео передается потом?
Оно передается в режиме онлайн, фактически в СОДД также, и, собственно говоря, дальше уже идет обработка так же, как с любой камеры, ну, которая находится стационарно на улице.
Евгений спрашивает, вот если у него есть видеозапись того, как кто-то из ваших водителей нарушает правила дорожного движения? Куда это видео нужно отправлять?
Отправить в Мосгортранс. Есть огромное количество ситуаций. Вы можете позвонить и переслать видео. Например, у нас же есть независимый колл-центр. ДТП нет. 8 800 7000 36. Это независимый колл-центр, который фиксирует обращение, проверяет и, собственно говоря, передает нам уже для работы. Это в любой момент времени, в момент нарушения очень легко позвонить и, собственно говоря, сообщить, что происходит, в точке, с каким маршрутом и так далее. А кроме того, есть наши сайты, Москва-Транс, и информацию можно отправить туда, она вся обрабатывается.
702 спрашивает, почему проезд в автобусе так подорожал, видимо, это от предыдущего еще. А сегодня уже появились сообщения о том, что, возможно, метро подорожает в будущем году. А что-нибудь про тарифы Мосгортранса известно уже?
Мы работаем по тем тарифам, которые устанавливает город. Мне, честно говоря, непонятно конфигурация, что значит. Так подорожал. Сейчас средняя поездка на автобусе Мосгортранса составляет 21 рубль.
Ну, разовый билет при этом стоит все-таки 50.
Ну, разовый, вы можете совершенно спокойно взять карту тройки, и разовый билет будет стоить 26. Вот, собственно говоря...
Это... Хорошо, но никаких данных о том, как изменится тариф в 2016 году, пока нет.
Вопрос обсуждался, но точно не выше инфляции, там не выше 7%.
Никита Брахман прямо сейчас через Твиттер пишет, я должен, видимо, на колени стать, потому что так формулировка, попросите главу Мосгортранса, чтобы не отменяли троллейбус номер 10. Вы как раз только что вернули троллейбус номер 10, насколько я понимаю, вместо автобуса, так вот не отменяйте его.
Ну, мы смотрим, там с троллейбусами в целом, как видом транспорта, ситуация неоднозначна, мы, конечно, хотим сохранение троллейбуса в городе Москве. Просто вопрос в том, что, еще раз, я об этом не говорю всем, у нас отечественная промышленность наша, российская, не может дать сейчас операторам ни одного нормального, хорошего троллейбуса.
Да ну?
То есть, да, то есть все троллейбусы, которые сейчас есть, они, ну, фактически, качество, если можно так выразить, ниже плинтуса. Они все собираются на коленку старым образом. Технология сборки, технология именно промышленной сборки троллейбуса, она, к сожалению, утеряна.
То есть автобусы?
Автобусы как раз за это время прошли огромный там путь вперед, и современные ЛИАЗы, которые мы покупаем, по крайней мере, с компанией ЛИАЗ, и, в принципе, другие компании тоже стараются подтягиваться, они, в принципе, уже выходят на уровень хороших европейских образцов. А если говорить про троллейбусы, надежда, как ни странно, только там на там, наших там, коллег из Белоруссии. Вот,
хорошо,
там
на трамвай у вас есть какие-то надежды?
Трамвай за последние два года очень серьезно продвинулся. Есть две очень хорошие разработки тверские. Это «Витязь» и «Ситистар», соответственно, 100% низкопольные трамваи. Мы ждем, что «Уралтрансмаш» хоть как-то там от декларации перейдет к делу и свой вот этот трамвай на iPhone как-то покажет, чтобы мы могли его просто протестировать пока. Ну, просто пока ждем, пока там, к сожалению, уже 2 года после декларации прошло, пока практических результатов нет. В целом, «Усть-Катав» тоже, ну, неплохие, ну, попроще машины, но тоже неплохие, полунизкопольные, тоже, в принципе, недостаточно надежные делают. А вот по троллейбусу реально провал. Это связано со многими причинами, потому что вообще троллейбусное сообщество, оно маленькое, именно с точки зрения бизнеса, там, операторов, и они, ну, по большому счету, уже лет 15 варятся в собственном соку, там, не желая смотреть по сторонам, не желая смотреть, как, куда развивается там современный троллейбус, и, к сожалению, это серьезное отставание.
Оля пишет, восстановите маршрут. А вот, кстати, как вот это все решается? Оля просит, чтобы вы восстановили 766-й маршрут, который раньше ходил до метро Каширская. После закрытия Ашана автобусы пустые, а западной части Орехово-Борисова до МИФИ ничем, кроме редкого 148-го, который петляет по району, очень долго едет. Нет, вот закрывают маршрут, а потом как это все? Ведь люди наверняка жалуются и говорят, нет, нам он нужен. Как принимаются решения?
В итоге все решения принимаются там большой межведомственной комиссией и утверждаются департаментом транспорта города Москвы. И там открытие, закрытие маршрутов может происходить по инициативе перевозчика, либо по инициативе органа, либо по обращению депутатов, либо по обращению жителей. Там огромное количество то есть способов инициировать начало работы по маршруту. Но всегда есть очень понятная вещь. Всегда есть некое количество водителей, есть количество, которые должны работать обязательно в жестком соблюдении режима труда и отдыха, есть количество подвижного состава. И, собственно говоря, исходя из этого, определяется возможность, где какие маршруты и где эти автобусы будут ездить.
127-й спрашивает все-таки, вот вы сказали, средняя поездка 21 рубль. Он не понимает, как это? Разовая поездка, значит, 50 рублей, по тройке 26 рублей, хотя, по-моему, все-таки 29. Но неважно, он пишет 26, единый на 60 поездок, там получается одна поездка 23.30.
А если взять билет на трамвай, автобус, троллейбус, на 60 поездок, то поездка вам обойдется в 12 рублей.
Вот так вот, это 127-му и 874-му, а 666-й спрашивает, где трамваи на Трифоновской и Гелеровского? Давно обещали.
Там проблемы с проектированием, проблемы с согласованием проекта, мы там продолжаем его, что называется, проектировать, делать, мы хотим все-таки в этом, это проект, который достался там мне, как руководителю наследства, что называется, там изначально были очень тяжелые, и ошибки, наверное, были в техническом задании на проектирование. Но я все-таки надеюсь, что мы до конца года сможем закончить проектирование, сможем согласовать, там сложно, ну, по большому счету, именно проект капитального ремонта, восстановления трамвайных линий сможем, и в следующем году должны приступить к строительно-монтажным работам.
Это линия Трифоновская-Гелеровского или там еще будет трамвайное кольцо?
Это Трифоновская-Гелеровская, пока это просто линия. В перспективе мы обсуждаем вопрос с тем, чтобы продлить трамвай до площади Рижского вокзала. Потому что там, ну, там будет реконструкция, связанная со строительством третьего пересадочного контура метрополитена, и мы сейчас предлагаем включить в проектирование, ну, фактически там сделать кольцо трамвая, а в идеале даже продлить его обратно, восстановить связь с ВДНХ.
Там был трамвай, чего сложного? Почему невозможно восстановить трамвай? Почему так долго это делается? Павел не может понять. 582-й спрашивает, когда закончат трамвайные пути ремонтировать на 26-м и 38-м маршрутах? Это загородное шоссе. Обещали еще в октябре, теперь середина ноября, все не закончили. Несколько недель ничего не делают. Вы за этим следите?
Делают подрядчики. Понятно, что будут применены штрафные санкции, и, собственно говоря, на следующий год будем серьезно думать, что, скорее всего, с этим подрядчиком тогда не будем работать изначально. Предъявим полный объем штрафных санкций и, соответственно, попробуем внести его в реестр недобросовестных поставщиков.
Садовник спрашивает, можно ли навести порядок и увеличить частоту движения на 645-м автобусе от Первомайской в Новогиреево?
Ну, конечно, можно, ведь автобус же не стоит сам по себе где-то там на улице между остановками. Основная проблема движения автобусов – это все-таки задержки на внутридорожной сети. За последние 2 года вообще в городе очень много было сделано для того, чтобы таких задержек стало меньше. Количество, наверное, сократилось вдвое за 2 года. Количество задержек – это очень серьезный прирост, позволило нам серьезно увеличить количество рейсов, которые мы выполняем. Но в целом все равно вопрос остается, особенно в часы пик. Это когда и выделенные полосы занимают, и там какие-то просто, ну, в несколько рядов встают, там, создавая бутылочное горло. Все-таки основные проблемы. То есть, если, например, сейчас вот выделенные полосы освободить и сделать большое количество выделенных полос в городе Москве, например, то есть сделать, то тем же самым, тот же самый подвижной состав будет ходить в 3 раза чаще. То есть просто за счет того, что он не будет стоять в пробках, а будет ходить без каких-либо задержек.
Но есть еще дежурные вопросы, на которые каждый раз вы будете отвечать. Просто вот такой дежурный вопрос, когда уберут турникеты и уберут ли их вообще?
Мы все время это... Я каждый раз отвечаю у вас в программе. Мы все время проверяем возможность. Турникетов нет на новых трамваях. На 17-м маршруте, к сожалению, сразу на 30%, там на 15-30% падает количество людей, которые валидируют билет. И поэтому невозможно в каждом трамвае поставить полицейского, невозможно в каждом трамвае поставить контролера или кондуктора. Это будет гораздо менее комфортно, если будет ходить там тетя вот, с большой сумкой и всех обелечить. Это будет гораздо более некомфортно, чем турникет. Поэтому и турникет, Москва не является единственным городом или там регионом России, или даже там мира, где турникеты есть, это достаточно распространенная практика. В общем-то, вся Южная Америка ездит только с турникетами, там, и там гораздо более жесткие условия там, работы с турникетами. Поэтому пока турникеты останутся.
Длинные трамваи где-нибудь, кроме как на Соколе, появятся?
Пока у нас первый контракт был 120 трамваев, 60 мы поставили. Сейчас есть определенные проблемы с контрактом, потому что связано с курсом евро, с устойчивой работой с мотом компании «Ралтрансмаш». Ждем продолжения этого контракта. Первые 60 трамваев должны пойти именно как раз, по нашему пониманию, в Краснопресненское трамвайное депо. Это не только Сокол, это Беговая, это Строгино, это Дмитровская, это вот весь этот район. В дальнейшем обновление, да, это...
То есть на Востоке уже... пока... Тут спрашивают про Восток.
Это коснется уже там через год, через два, когда пойдут следующие партии обновления трамваев.
По поводу Новокосинаи, тоже мы уже говорили и в прошлый раз, когда туда пойдут троллейбусы не для того, чтобы уехать в парк?
Это вопрос сейчас... То есть мы подали заявку, там вопрос с контактной сетью есть определенный. Мы хотим сделать там маршрут по Новокосино, который там работал в том районе там. И, собственно говоря, наверное, все.
Но здесь пока никаких сроков на этот счет нет.
Нет,
сроков это пока
нет.
Предположение. По поводу тоже объявленного прежде, как работы 2015 года, трамвайного движения по Госпитальной улице. Что-то здесь есть новое до Бауманской?
Там у нас, сейчас соображу, это просто в проектировании находится.
Это тоже в проекте. И школьная улица?
По почтовой, понимаете, почтовая.
Да.
И школьная тоже находится в проектировании.
Тоже в
следующие годы.
По поводу ночных маршрутов. Что произошло с ними? Почему вместо трамваев и троллейбусов теперь автобусы?
Только лишь связано с ремонтными работами.
Это только ремонтные работы, когда они закончатся, все
третий,
вернется.
Третий трамвай, конечно, восстановится и будет работать
и как третий, ночной трамвай. И Б, и 15-й, и 63-й, они все потом обратно вернутся
только
на линии.
Только в этом, конечно, да.
Гонка героев Мосгортранса в 2016 году будет, спрашивает 120-й?
Да, будет обязательно. Опять же, позовем коллег из других, что называется, там, предприятий общественного транспорта, и там, из наших партнеров, поставщиков. И обязательно сделаем гонку героев. Это наша такой уже традиция. Вместо того, чтобы там собираться какие-то корпоративы, там, выпивать, пьянствовать, концерты слушать, мы день рождения отмечаем таким образом, то мы делаем себе такой большой спортивный праздник.
336-й спрашивает, когда водителям поднимут зарплаты, как это обсуждается у вас?
У нас есть бюджет. За последние там, два с половиной года водителям подняли зарплату на 21%. В настоящий момент у нас предполагается, что будет выплачена по концу года 13-я зарплата. Тем людям, естественно, которые не имели взыскания, не имели нарушений, не имели дорожно-транспортных происшествий по вине, либо нарушений должностной инструкции. Но, собственно говоря, исходя из этого будем исходить. А пока ситуация такова, что на следующий год, опять же, запланирован только премиальный фонд.
Сегодня с нами генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов. Мы продолжим разговор после информационного выпуска. Сейчас 20:30.
Внимание, внимание! Говорит Москва. 94,8.
20:29 в столице. В студии с новостями Антон Кравченко. Здравствуйте. Жители Хакасии арестовали за ложную информацию о виновных в крушении отрезков.
«Отбой». Программа о том, что важно сейчас.
Мы продолжаем. Сегодня с нами директор, генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов. Вы можете присоединяться по телефону 7373-94,8. Телефон, значит, можно писать через СМС-портал, можно через сайт. Садовник задает вопрос по поводу частных ООО, которые вместо Мосгортранса сейчас работают, к примеру, на маршрутах до Меги «Белая дача». Как сделать так, чтобы они принимали московские проездные? Ну, насколько
они
я понимаю,
не работают вместо Мосгортранса. Ну,
так написано у него.
Ну, не могу прокомментировать. То есть очень просто сделать это, дождаться сейчас. И департамент тоже делает, большая работа проведена. Все маршруты, еще раз говорю, то есть
в течение года.
Следующего года будут переведены на работу с городским билетом на единый стандарт.
Андрей пишет, после открытия эстакады на Можайке значительно ухудшилось автобусное сообщение со Сколковским шоссе и Беловежской улицей. Там обещали скоростной автобус, но до сих пор его не пустили.
Это Сколково, это Московская область, и там основные перевозки туда осуществляет московский областной перевозчик Мострансавто, поэтому туда, наверное, есть смысл направить все предложения. Наша ситуация в том, что... То есть мы организовали автобус, который ходит от теплого стана в Сколково по просьбе, но там действительно, к сожалению, есть вопрос. Это загруженность МКАДа, и, соответственно, он достаточно тяжело идет.
Анна как раз на эту тему продолжает. Мострансавто, они же монополист, получается, тогда, и задирают цены. Вот она пишет, на проезд в Одинцовые Дубки. А вы можете им конкуренцию составить?
Нет, не можем, потому что данные перевозки регулируются законодательством Московской области. Московская область не согласовывает Мосгортрансу там маршруты в область. Более того, это их там была принципиальная позиция, и поэтому Мосгортранс ушел, например, из обслуживания Красногорска и еще с рядом маршрутов по другим направлениям.
Емеля спрашивает, ничего не изменилось в ситуации, когда последние месяцы подмосковные пенсионеры вынуждены платить деньги за перевозки?
Это вопрос, опять же, правительства Московской области, льготы были отменены, других решений, у нас информация о том, что какие-то другие решения были приняты, нет.
7373948, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели присоединяются к этому разговору. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Буду беспокоить. У меня такой вопрос, господин руководитель. Почему, когда мы подъезжаем к метро, автобус остановится от метро, метров 700? Еще другой вопрос. Вот подъезжаешь в метро, высадка, на другой стороне метро, сам посадка. И второй раз выходишь из метро, невозможно найти остановки. Это как-то можно? Потому что стоят маршрутные такси возле метро, а мы выходим за километр чуть от метро. А идти пешком очень далеко.
Спасибо.
Ну, остановочные есть правила. Есть правила установки остановочных павильонов, они должны в первую очередь быть безопасны. Зачастую маршрутные такси пренебрегают просто правилами и стоят прям, ну, с нарушением, создавая опасности для пешеходов и для водителей. Вот надо просто смотреть конкретную остановку, которая сейчас есть, и есть просто, можно направить, то есть на транспортный портал московского транспорта, либо Мосгортранс, более конкретную информацию, чтобы показать, где конкретно там 700 метров от остановки до метро. Ну, у нас, честно говоря, наверное, нет таких остановок. Все-таки, думаю, там не 700 метров,
но вообще,
может быть.
Вот оборудование и установку павильона для остановки автобуса или троллейбуса, этим занимается Мосгортранс?
Непосредственно установка самого павильона. Но место остановки – это проектирование, это согласовывается обязательно с ГИБДД, с ТТ, организацией дорожного движения, и, собственно, все должно соответствовать. На это есть ГОСТы.
Так, 222-й, что с ТПУ в Саларьеве? Как можно будет добираться до метро из ближайших населенных пунктов? Ну, и про Румянцево, наверное, тогда есть смысл говорить.
Этот вопрос все-таки нужно адресовать департамент строительства. Они являются заказчиком сейчас строительства метрополитена и транспорт-пересадочного узла. Мы сейчас обсуждаем со своей стороны, то есть где в этом случае будет останавливаться, и настаиваем на том, чтобы как раз автобусные остановки находились возле, скажем так, выходов из метро Саларьева. С Румянцевой ситуация тяжелее, потому что там нет наземного либо подземного пешеходного перехода через Киевское шоссе. То есть фактически остановку возможно сделать только в одну сторону. И кроме того, там есть съезд как раз в районе станции Румянцева, там эстакада. То есть, соответственно, остановку нужно делать достаточно удаленно от этой эстакады, потому что там скоростной съезд для того, чтобы автобус после остановки мог безопасно с пассажирами перестроиться на основной ход Киевского шоссе.
Иначе говоря, каких-то серьезных изменений в маршрутах, когда введут...
Когда идут Саларьево, конечно...
Нет, про Румянцево. Сейчас ведь говорят, что только Румянцево...
Нет, про Румянцево мы сможем останавливаться там при движении из Москвы. мы сможем это сделать. Но при движении в Москву мы этого делать пока не сможем. До тех пор, пока не будет построена станция Саларьево. И тогда мы планируем, что действительно значительное количество транспорта, которое идет, например, там, из Троицка, из других, скажем так, населенных пунктов Новой Москвы, будет как раз останавливаться возле Саларьева.
Но это как раз речь идет не про Румянцево, а именно про Саларьево.
Да.
Вадим пишет, остановка далекая от метро, это то, что у метро Рязанский проспект. Раньше все было нормально, теперь уезжают метров на 400. Достаточно далеко приходится добираться.
Но этот вопрос просто был связан с, опять же, с проектированием и с реконструктивным мероприятием. После того, как все будет закончено, я думаю, что все вернется обратно на круги своя.
7373-94-8, телефон прямого эфира, слушаем вас. Код города 495, слушаем, здравствуйте.
Здравствуйте, Александр, Москва. Я хотел вот маленькая ремарка по поводу того, что руководитель Мосгортранса сказал о том, что водители на конечных остановках проверять должны автобусы. На маршрутах 283 и 716, это 10-й автопарк, на автобусы, когда приезжают в поселок Восточный, водители сидят, все спокойно пьют чай, играют в телефоне, и ни один из них не вышел из своей кабинки и не посмотрел в автобусе, что творится. А оставляется очень много, потому что люди там едут долго, в пробке стоят, перекусывают, бросают все и так далее. В автобус зайти иногда бывает невозможно.
Понятно, спасибо.
Ну, то есть, все-таки проблема с водителями...
Не в безопасности,
нет, проблема с водителями понятна. Спасибо за информацию. Обязательно усилим вопрос контроля именно на конечной станции поселке Восточном. Но правильно, видите, то есть основная проблема все-таки не в том, а в том, что пассажиры, вот, что называются, неряшево, неаккуратно ведут себя в автобусе. И... Нет, это обязанность водителя, и мы обязательно посмотрим и снимем даже, может, видео с этих автобусов. Поглядим, как люди, приезжающие туда, работают с исполнением своей должностной инструкции.
По поводу того, как долго идти от метро на юго-западный 720-й, 718-й, 752-й и 630-й от метро до остановки примерно полкилометра, утверждает наш слушатель. Так, трамваю из Троицка быть или этого в обозримом будущем не произойдет, спрашивает 551-й.
Я думаю, что в ближайшие там, 3-4-5 лет трамвай из Троицка... Это, наверное, все-таки из области там, пожеланий.
Тогда хоть чуть-чуть ближе перспектива линии скоростного трамвая на шоссе энтузиастов. Об этом Сергей спрашивает.
Там это заказчик департамента строительства. Они сейчас занимаются проектированием. В следующем году у них деньги в адрес инвестиционной программы. Они должны завершить проектирование. И в 2017 году, если мне память не изменяет, сейчас просто на память... просто сложно на память все цифры, там, что называется, и даты. Но если память не изменяет, в 2017 году они должны начать строительно-монтажные работы. И 2017-2018 год – это открытие, что называется, вот этой линии, что, именно до Ивановского.
То есть в ближайшем обозримом будущем, вот ну, совсем в ближайшем...
2-3 года, 2-3 года.
Ну, а вот, скажем, в течение ближайшего года, так, чтобы строительно-монтажные работы на каких-то трамвайных линиях заканчивались, вы не ожидаете, что вам придется...
Но новых линий нет.
Новых
да,
нет.
В следующем году очень... Мы там серьезно сейчас готовимся, мы провели целый ряд изменений в проектах, проектируем. В следующем году будет, мы хотим завершить программу как раз именно по приведению в порядок тех трамвайных путей, ну, которые в настоящий момент находятся в Мосгортрансе.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня такой вопрос. Когда сделают возможность установить карту тройка? Ведь в случае потери безлимитного годового проездного это очень дорого обходится. Спасибо.
Ну, вопрос не совсем по адресу. Насколько я понимаю, достаточно высокой степени технологическая готовность, но вам нужно уточнить это либо в метрополитене, либо в департаменте транспорта этот вопрос.
7373948, телефон прямого эфира, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
У меня вопрос не глобальный, а конкретный. Вот 181 маршрут автобуса и 696. Вот они ходят один за одним и по одному и тому же маршруту. Идут сразу два автобуса, а потом минут 10 ждешь их снова. Нельзя же сделать так, чтобы они шли хотя бы с равномерным интервалом.
Спасибо.
Ну, тоже...
181 и 696.
Хороший вопрос. Это часто там многие жалуются, что вот, например, нет там автобуса, а потом сразу три приходят.
Так пробка ж.
Основные проблемы, да, они связаны именно с этим. Мы можем и регулируем просто интервальность, то есть фактически начало движения. Сейчас мы что сделали для... Уже, в принципе, мы разработали систему, сейчас ее тестируем, будем зиму тестировать. Мы сейчас фактически в каждой, каждому водителю, то есть на его персональную, скажем так, на персональный монитор, систему управления, это диспетчерское движение, будем выводить интервал перед впереди и позади идущим автобусом. Тем самым, чтобы водитель, находясь в движении, сам еще участвовал в регулировании движения и понимал, что если он слишком близко идет перед впереди идущей машиной, чтобы он, по большому счету, делал немножко паузу, может, чуть больше, там, на 30 секунд, там, на минуту стоял на остановке, либо чуть медленнее подъезжал там, к следующей остановке с тем, чтобы максимально там, интервал между автобусами сделать равномерным.
7373948, телефон прямого эфира. Так, нет, ну, про продление Бутовской линии легкого метро, наверное, не будем. Значит, куда пропали павильоны Мосгортранса по продаже билетов на наземный транспорт? Об этом Александр спрашивает.
Ну, это, наверное, туда же, куда и пропали таксофоны с двумя копейками. Я думаю, что это, в принципе, там постепенно становится частью истории. Очень большая работа была проделана, потому что приобретение билета сделать там удобным, комфортным. Билеты можно пополнять карту «Тройка» дистанционно, огромное количество пунктов пополнения. Это постепенно целенаправленная работа на, ну, фактически повышение эффективности на внедрение новых технологий.
7373948, слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Прошу.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте, а вот не подскажете, Евгений Федорович, вот вы объединяете парки, а как насчет того, чтобы заправки добавить водителям и мойка? Мы и так очень долго проводим времени с этим.
А вы еще про какой парк говорите?
Ну, вот про 16-й парк.
Да, сейчас расскажу, хорошо.
Значит, давайте. Да, если говорить, но только вы должны объяснить, потому что чувствуется, что это разговор начальника и подчиненного, не все могут понять.
Мы действительно в целях повышения эффективности объединяем парки. То есть, например, вот есть там 9-й парк, который находится на Гатина, 13-й парк, который находится вот возле ЗИЛ, и 16-й парк, который находится на юге Москвы, фактически на МКАДе, на Каширском шоссе. Связано это с тем, чтобы, ну, фактически они работают на одном и том же районе, регионе. Делается для того, чтобы улучшить транспортное обслуживание в территории. Потому что одно дело, когда у вас там 300, там директор у него 300 машин, и у него парк, и он работает, у него там есть 5 машин резерва каждый день. Другое дело, когда у тебя 900 машин, и у тебя там 20 машин резерва. То есть это всегда возможно более оперативно, быстро реагировать.
Но возможно перепробеги.
Нет, тут вопрос такой, наоборот, мы снижаем за счет перепробеги, потому что можно, например, часть маршрутов начинать от МКАДа, часть меньше начинать от центра, и тем самым их снижать. Коллеги, наверное, то есть в данном случае, наверное, водитель, наверное, говорит о ситуации 9-го и 13-го парка, просто именно по объединению. Мы планируем, что в 13-м парке, на территории 13-го парка мы за зиму построим мойку, для того, чтобы можно было сразу на месте мыться, а на территории 9-го парка, где сейчас, собственно говоря, нет пока и не было никогда на территории стоянки 9-го парка заправочного комплекса, мы также за зиму, в крайнем случае весной, закончим строительство топливозаправочного комплекса. Как раз тем, чтобы сделать ситуацию, скажем так, максимально комфортной. Также мы сделаем в 3-м автобусном парке заправку новую. И в целом, что касается моих заправок, у нас большая программа по их модернизации и по действительно созданию достаточного количества.
Возвращают нас к местам продажи билетов. Вот вы про тройку говорите, которую можно пополнять, а РУС пишет, что билеты на 60 поездок, наземные билеты, их купить сложно. Точки продаж убрали, совершенно непонятно, где их купить. Может, в метро пишет продавать?
Да, они будут продаваться в метро и будут продаваться в автоматах по продаже билетов, которые мы сейчас отыгрались, первые 75. К сожалению, просто так, опять же, так структура госзакупок, нам нельзя сразу было отыграть поставку и установку, поэтому вначале отыграли поставку, сейчас играем тендер на установку этих автоматов.
А где эти автоматы будут стоять, в метро?
Они будут стоять не как раз на остановках общественного транспорта, а как раз в тех местах, где раньше стояли павильоны по продаже билетов.
Так, а что касается продажи этих билетов в метро, когда они там будут появляться?
Мы с метро договоримся, я думаю, в следующем году они появятся уже в метро.
В следующем году. 445-й, почему на профсоюзные выделенные полоса есть, но нет прямого маршрута от теплого стана? если это можно как-то комментировать?
Ну, там, давайте рассмотрим вопрос. Там, в принципе, теплая, скажем так, выделенная полоса же не обязательно для того, чтобы занимать ее прямым маршрутом. Выделенная полоса позволяет значительному количеству маршрутов, которые только часть, скажем так, трассы проходит по выделенной полосе, очень серьезно ускоряться. Вот, вот это самая главная задача. Мы смотрели, по профсоюзам такой необходимости с точки зрения транспортного вопроса нет, но поглядим еще раз.
7373948, телефон прямого эфира, код города 495. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. У меня вопрос к ведущему.
Да, ну, вы знаете, сейчас мы не о ведении. 7373948. Здравствуйте. Сейчас вопросы к генеральному директору Мосгортранса. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, у меня следующий вопрос. Я неоднократно на видеорегистратор зафиксировала момент, когда автобус на Гатинской набережной номер 724 проезжает на красный свет. Что делать в такой ситуации?
Направьте в Мосгортранс, собственно говоря, либо отправьте информацию, вот свяжитесь с колл-центром ДТП «Нет». На заднем панели каждого автобуса все это есть, это серьезное нарушение. Водитель просто будет уволен, и все, потому что действительно это то нарушение, которое не может быть у водителя общественного транспорта.
Только можно, можно я вас спрошу, вы говорите, я неоднократно записывала, то есть вы следите, что ли, там за автобус?
Нет, просто бывает такое, что я вечером поздно еду, и когда уже достаточно, ну, нету машин, а водители проезжают на красный свет.
Нет, это, конечно, грубое нарушение, и если есть подтверждение, если это не голословное заявление, то да, мы обязательно с этим разберемся, и соответствующие водители будут наказаны. Мы очень серьезно относимся к тому, чтобы водители, безусловно, соблюдали правила дорожного движения, независимо от времени суток.
Угу.
Спасибо.
Я
поняла, спасибо. Мы ждем от вас сигнала.
Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос от коллег. Мешает ли сотрудникам Мосгортранса такси на выделенных полосах?
Когда они на выделенной полосе едут, нет, не мешают. Когда они стоят в зоне остановок возле метро, коллеги очень сильно мешают подъехать. Огромное количество людей. То есть, когда такси едет, не мешает. И по закону такси имеет право двигаться по выделенным полосам. Когда такси стоит на выделенных полосах, либо в зоне остановок, либо в зоне запрета. А с этим борется, с этим боремся мы. То есть мы сами фиксируем. С этим борется Московская автомобильная дорожная инспекция, ГИБДД. Там целый ряд пунктов. Ну, просто очень много. У нас сейчас порядка 60 тысяч такси. С одной стороны, да, мы победили полностью в Москве, можно сказать, на 90% бомбил. Их осталось очень мало. И рынок легализован. С другой стороны, там, скажем так, правосознание пока еще значительной части таксистов, оно осталось таким. Он стану здесь сегодня, буду стоять в ожидании клиента, либо подождать 5 минут. То, что при этом огромное количество общественного транспорта или там пассажиров чувствует неудобство, ну, людей не беспокоит, к сожалению.
7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, сейчас радио убавлю.
Прошу.
У меня вопрос по поводу ТПУ в районе Лермонтовского проспекта. Что там планируется делать, потому что все-таки местные жители высказываются против строительства этого ТПУ, потому что там все-таки железная дорога, и та зеленая зона, которая там сейчас пока существует,
погодите,
она,
в принципе, секунду.
Нужна населению.
Алло, подождите, да. Но это же Мосгортранс, ведь Мосгортранс не строит ТПУ.
Ну, он же в курсе того, что там будет или не будет.
Спасибо.
Там, с точки зрения инфраструктуры общественного транспорта, мы только в части, технологической части ТПУ. Для нас это вопрос просто удобной пересадки между метрополитеном и то есть нашими автобусами.
Анна спрашивает по поводу билетного меню. Мосгортранс отвечает за эти вопросы?
Нет.
Ага, ну тогда вопрос про введение билетов на неограниченное число поездок. Как в Варшаве, получается.
Это к департаменту транспорта города Москвы.
Да-да-да. Спасибо за быстро отремонтированные трамваи 35-47 и новый 49-й по Варшавке, пишет 512-й, 723-й пишет 27-й троллейбус очень редко ходит. Как вы определяете, что этот троллейбус должен ходить раз в 20 минут, а этот в 35?
Ну, есть просто методика транспортного расчета, смотрятся пассажиропотоки, смотрится перевозка, смотрится...
Но вы же можете не попасть.
В центре притяжения.
А потом проверяете? Как это?
Нет, обязательно проверяем. У нас обязательно есть так называемая система мониторинга пассажиропотоков. Смотрим просто количество пассажиропотоков, смотрим остановки и смотрим работу остановок в целом по отдельным маршрутам. Это достаточно большая аналитическая работа. И, конечно, не всегда попадаем. Конечно, и бывают иногда ситуации, когда реальность отличается. Но для этого есть обращение, для этого есть просто вопросы. И мы очень активно работаем с обращениями жителей.
Ну вот, например, я смотрю, сегодня вы объявили о том, что в ближайшее время 35-й троллейбус сократят, и он будет ходить до Краснопресненской вместо Тишинской площади, а наоборот 66-й пойдет до Тишинской площади. Вот это решение, оно принято, 28 числа так маршруты заработают. Вы какое-то время будете следить, как это работает?
Конечно. Ну, во-первых, мы порядка, наверное, 8 месяцев эти решения готовили, обсуждали с огромным количеством экспертов, с огромным количеством специалистов, делали различные моделирования транспортных расчетов и понимаем, что для основного количества, для абсолютного большинства жителей, пользователей данных маршрутов произойдет улучшение.
7373948, еще, может быть, 1-2 вопроса успеем принять. Слушаем вас, здравствуйте.
Я хотел спросить у вас. Вот у нас метро Братиславский и площадка, да, которые автобусы, маршрутки, а они выезжают на Мечковскую улицу, заграждают весь путь. Нельзя ли было посадить пассажиров прямо на площадке и как-то улучшить движение?
Вот как-то так. Сделать так, чтобы остановки были где-то вот отдельно от дороги, чтобы уже на дороге автобус или троллейбус не стоял.
Ну, на Братиславской просто такой возможности нет. Там, в принципе, если мы говорим про остановочную площадку, то это не место для посадки пассажиров. То есть это все регулируется, это все гастировано. То есть, знаете, вот не бывает, вот, а мне кажется, что вот так и лучше. А вот есть ГОСТ, есть правила проектирования, есть безопасность. Я вас уверяю, все правила, то есть все ГОСТы вот в области дорожного движения, они написаны кровью.
Ну, подождите, давайте тогда я вот просто то, что рядом у меня с домом есть. Вот есть полоса шириной примерно в автобус. После этого она сплошная полоса, дальше уже встречная. И вот здесь может быть остановка?
Надо смотреть, собственно говоря, в каждой конкретной ситуации.
А, вот, то есть, таки может быть?
Нет, я не пока, я просто на пальцах вам не отвечу.
Хорошо, тогда Пирожку ответьте, почему нельзя добавить пару машин на 645-й автобус все-таки до Новогиреева?
Нет, давайте просто, мы посмотрим еще раз, ну, условно говоря, пожелание каждого фактически пассажира, каждого маршрута, это добавить пару машин конкретно на его маршрут. То есть это означает, что если там в Мосгортрансе 900 там, маршрутов, означает, что то есть, надо будет добавить порядка 2000 машин. Поэтому в каждом конкретном случае мы принимаем решение ну, индивидуальное. Задача, конечно, у нас нет задачи там, заставить людей там, ждать на остановках, задача, чтобы автобусы ходили регулярно и, в общем-то, на самом деле, с максимальной возможной частотой.
Очень многие пишут часто о том, что, мол, у вас автобусы полупустые ходят, а у вас есть какие-то данные? Сколько народу вообще в каждом автобусе?
Да, конечно.
Средняя температура по больнице?
Есть, нет, есть, конечно, сколько в каждом автобусе, есть, грубо говоря, данные по маршрутам, данные по часам суток. Поэтому я просто не знаю, когда коллеги и где это видят. То есть есть какие-то маршруты, которые являются социальными, то есть которые просто нельзя закрыть, может, там есть там, подвоз к, скажем так, каким-то социальным объектам, к МФЦ, к поликлиникам, к больницам, к детским садам. Есть маршруты, которые нагружены, которые работают очень серьезно, и действительно перевозят по несколько десятков тысяч пассажиров каждый день. Это все зависит от конкретного маршрута, от конкретной ситуации.
Сегодня с нами был генеральный директор Мосгортранса Евгений Михайлов. Евгений Федорович, я благодарю вас. Спасибо.
До свидания.
Спонсор программы ЗАО АПФ Трейдинг.
Что такое Кипферон? Это помощь с двух сторон. Мощный антител-ответ и еще иммунитет. Все запомнили? Тогда повторяем по слогам. Кипферон! Болезни вон!
Рекомендуемая цена в аптеке 590 рублей. Имеются противопоказания. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом.
В движении.
Теперь говорим о том, где вы едете не на автобусе. Ну, в основном так получается, что в движении мы обсуждаем движение на автомобилях, на личном транспорте. В 4 балла оценивает ситуацию Яндекс. Главные проблемы... Они сохраняются, это то, что, то, о чем мы говорили с генеральным директором Мосгортранса Михайловым, о том, что в районе Рязанки из-за аварии происходит уже почти 3 часа, но движение там до сих пор не восстановилось. Но МКАД не по поводу этой аварии стоит, внутренний МКАД. Проблемы начинаются почти сразу после шоссе энтузиастов. Где едете вы? Слушаем. Здравствуйте. Не получилось. 7373948. Где едете вы? Добрый вечер.
Здравствуйте, это Виктор. Значит, проспект Мира, Ярославское шоссе в Москве более-менее, потом после МКАДа Вяльска, съезд на Королев стоит из-за самой Ярославки, так что держитесь правее, будет счастье.
Держитесь правее, будет счастье. Это Ярославка в районе поворота на Королев. Слушаем вас, здравствуйте. Да, добрый вечер.
Добрый вечер, Алексей, Москва. Только что вот проезжал минут 20 назад это ДТП на Рязанке. Ну, как обычно, ГИБДД что у нас делает? 10 экипажей стоит на месте ДТП. Рязанка стоит в область. и из области тоже, потому что на следующих перекрестках ни на одном, нет даже ни одного пешего, чтобы просто запретить людям выезжать на перекресток. Люди, все машины переплетаются. Я этот участок от, получается, от МКАДа
до Ташкентской,
метро,
видимо. Ну, до Ташкентской.
Проспект, да. Ехал почти полчаса. А двух дураков можно поставить, и будет лететь все.
Ну, для этого надо найти дураков. У нас же все умные. 7373-94,8. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло.
Да, очень коротко прошу вас.
Здравствуйте. Большой Москворецкий мост в сторону области вообще стоит наглухо.
Большой Москворецкий мост в сторону области без движения. 9 вечера. Далее новости.
Специальное. Вечернее. Не ко времени громкое. Программа «Отбой».
Программа «Отбой», радиостанция «Говорит Москва», четверг, 19 ноября, 21 час 6 минут. Меня зовут Юрий Буткин. В течение этого часа мы будем говорить о главных событиях дня. В общем, примерно понятно, что сегодня наделало шуму. Я предлагаю сразу начать с обсуждения этого. Нам нужны дальнобойщики. Нужны люди, которые участвуют в этой акции или, наоборот, не участвуют в этой акции. И вот почему, я объясню просто. Мы только начинаем это обсуждение, а уже через Твиттер, к примеру, приходит. Вот, например, Жанна пишет, вот из-за них сегодня Екатеринбург в пробке встал, нашли то же время, люди так-то на работу опаздывают, они не виноваты. Вот Виктор пишет, водители-дальнобойщики, жуткие единоличники с психологией штрейкбрехерства живут одним днем без солидарности. То есть кто-то ждал солидарности, возможно, а тут получается, что вы слышите совсем другое. Вы дальнобойщик, да? Добрый вечер.
Добрый вечер. Я сам участвую в этой забастовке, плюс отец у меня... профессиональный дальнобойщик.
Ну вот, это, давайте, скажем, давайте. Вы жуткие единоличники с психологией штрейкбрехерства. Вы живете одним днем.
Да нет, ничего подобного. С чего это решили? Такого даже близко нету.
Ну нет, вы мешаете стране. Вы мешаете Жанне в Екатеринбурге, которая стоит в пробке. Она не виновата, она на работу опаздывает из-за вас.
А Жанна не думает, что благодаря вот этому сбору введенному подорожали продукты? Жанна не думает о том, что у нас тоже есть семьи, у нас есть дети.
Ну так, подождите.
Мы думаем о том, чтобы в нашей стране были хорошие дороги, мы платим огромные деньги, поверьте, вот мы возьмем не габаритные грузы, мы платим огромные деньги за провозство таких грузов. Это огромные деньги.
Что там такое огромные деньги?
Разрешение 300-500 тысяч рублей стоит, между прочим, чтобы пройти мне с грузом.
Разрешение однократное или как?
Однократное. Вот однократное разрешение до Екатеринбурга обходится 370 тысяч, по-моему,
последний год. В данном случае речь идет именно о негабаритном грузе, или даже... подождите, а теперь вы должны получить разрешение на негабаритный груз, а еще и заплатить Платон.
И заплатить еще плату за Платон, да. Ну, просто вот смотрите, банально даже расчет привести, рубль 70, рубль там с копейкой сейчас стоит километр про пути. Вот давайте посчитаем. 5 тысяч километров в одну сторону, к примеру, Новосибирск, да, Москва-Новосибирск, 4 там тысячи километров. Вот, пожалуйста, 4 тысячи рублей, просто вы ниоткуда. В месяц наезжается от 15 до 30 тысяч километров в месяц. Вот 30 тысяч я должен откуда-то еще взять дополнительно.
Ну как, подождите, я как раз хочу, предлагаю вам вернуться к Жанне, когда вы говорили, да. А Жанна не думает, что... То есть, вы с Жанны потом и заберете эти деньги, тогда получается.
Ну вот, а зачем ей платить за это? Может она объяснить это? Она готова платить лишние деньги, хорошо, если она готова платить, пускай платит.
Хорошо, я понял. Спасибо. 7373-94,8, телефон прямого эфира. Дальнобойщики. Правильно все делают дальнобойщики, пишет Виталий, они отстаивают свои права, Жанна, если недовольна, должна раньше по своим делам выходить. Это так полагает Виталий, но почему Жанна должна из-за кого-то другого выходить раньше? У нее планы в это время. Вы об этом тоже не забывайте. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, день добрый, Алексей, Москва.
Прошу.
Во-первых, по поводу цен, интересный вопрос. Ну, вот смотрите, допустим, дорога Москва-Питер. Туда-обратно, грубо говоря, 1500 километров.
Немножко вы так грубо, мне кажется, сделали, немножко завысили, неважно.
Вот, 1400, хорошо. Возьмем, допустим, грубо говоря, фрилайнер. У него расход, заводской расход, груженого 40 литров на сотню.
Так.
Это получается, он съездит в Москву, в Питер, туда-обратно, он на горючку убьет 56 тысяч.
Так.
Вот. Получается, если мы даже считаем по 3 рубля километр, даже по 3, получается, плюс 5 тысяч.
Ну да.
Вот. 5 тысяч мы разобьем на 20-30 тонн груза, который он волочет.
То есть копейки.
Это смешно.
Хорошо, давайте. Вот, вот очень четко прозвучала эта история. Я, честно говоря, даже не ожидал, что она настолько четко прозвучит. Вот, пожалуйста, дальнобойщики, объясните. Люди, которые занимаются перевозкой грузов на больших грузовиках, объясните. Получается, что вот этот дополнительный сбор, он всего лишь в копейки выходит. Вот только что человек, по-моему, прям на цифрах очень четко, популярно или непопулярно, не знаю, но объяснил или попытался объяснить. Попытайтесь ему ответить. Слушаем вас. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте. К сожалению, я не дальнобойщик.
Давайте тогда дадим возможность дальнобойщику. 7373948. Попытайтесь ответить на то, что только что прозвучало. Здесь очень важно, чтобы следующий звонок был именно ответом на вот эти претензии. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак,
я не работаю дальнобойщиком.
Не, не, не. Давайте ждем. Давайте человек, который может ответить на эти вопросы, которые только что прозвучали. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анатолий, Солнечногорск.
Прошу.
Ну вот у нас, конечно, не фрилайнер, но у нас Вольво. Вопрос в другом.
Не-не-не. Давайте, давайте не будем. Давайте вот ответьте на этот вопрос. Он вам только что на цифрах нарисовал.
Поэтому я именно про это и говорю.
Прошу.
О том, смотрите, у нас увеличили стоимость бензина на акциз, да, за пробег.
Mm-mm.
Это первое.
Не-не-не. Да, не надо. Вот это все про акцизы мы знаем, про налоги мы знаем. Давайте вот у вас только на горючку уходит там столько-то тысяч, плюс еще дополнительные 5000, он говорит, вот из-за этого.
Вопрос не в 5000, это тогда, когда вы определились, что вы едете. Вы за месяц туда депонировать должны деньги. Понимаете? Вот если у вас, например, 4 машины, то значит на каждое направление вы должны задепонировать деньги. По 40 тысяч, например, понимаете?
Угу.
А вы туда, а у вас, как это называется, сборный груз, да? Вы поехали туда повезти, например, 10 тонн, а дальше вам перехватили 15 тонн в другое направление. А вы задепонировали, например, в Саранск, да?
То есть...
А вы туда не поехали, потому что вы нашли более выгодный вариант загрузить. Соответственно, вы начинаете платить, депонировать другое направление, да?
Еще раз, давайте тогда уточним. А люди выступают сейчас не столько против введения оплаты, сколько против того, что эта оплата вводится таким образом.
Потому что она вводится, вы должны сначала заплатить деньги, купить эту коробку, говорю, несчастную.
Я бы попросил.
Да, вот я говорю, купить ее, вот эту коробку, и задепонировать деньги. Вопрос именно в депонации. То есть вы начинаете, это как это, перевозки, это как бы называется последние мили, понимаете? Вот последние мили за весь этот трафик должна заплатить деньги вперед. Никто не получает никогда деньги вперед.
Слушайте, еще скажите, пожалуйста, вот 817-й просит уточнение, вы же наверняка в курсе, а вот те, кто из других стран проезжают по нашим дорогам, или фуры с иностранными номерами, они тоже должны будут все это брать?
Конечно.
А как они это сделают?
Я вам больше еще скажу о том, что нигде в мире, если вы едете, не едете по платным дорогам, вы за это не платите.
То есть, когда когда Вова сейчас нам пишет через сайт, говорит Москва.ру, во всем мире берут, но там хоть дороги нормальные, это не так.
В Америке все бесплатно.
Ну,
вот мы возили оттуда
все.
Грузовики, покупали, мы оттуда везли грузовики, почти вот из Калифорнии везли в Нью-Йорк, перегоняли.
Угу.
Ничего там нету. Если вы не едете по платным дорогам, ничего там нет. А те штаты, вот, например, как Атланта, то есть там, где люди вообще работают, в принципе, там дороги отменили, платные дороги отменили.
Тогда еще...
Потому что они сказали, мы не можем... Вот это менеджирование вот этих сбора денег, это дороже, чем сами деньги, которые вы получаете.
Я понял. Тогда еще Федор вот тут пишет, раз уж вы вышли в эфир, давайте, отвечайте Федору. Люди, он пишет, должны иметь право протестовать, добиваться справедливости. Но сейчас время такое, он пишет, сейчас война вообще-то, не до этого.
Правильно. Вот поэтому все должны заткнуться, да, и сидеть, и обтекать. Вы понимаете, что вот эти вот, ну вот я вам сказал о том, что это последние мили тот, который везет. Вот он взял груз, да, и он должен везти. А тот, который хочет ему этот груз положить, он ему заранее должен, да? То есть 2-3 дня, которые деньги будут ему переводить, он будет сидеть и ждать, когда ему этот груз положит, потому что он должен заранее получить...
Это вы уже объяснили, нет. Это вы уже объяснили, то есть вот по поводу обтекать, когда вы так вот формулировали эту историю, то есть вам не важно, что происходит вокруг вас. Вас интересует ваш интерес.
Ну, вы знаете, меня интересует мой интерес, даже платная парковка, да?
Хорошо.
Она меня тоже интересует.
Я понял, спасибо. Это ответ Федору просто. Федор задал вопрос, вот вам ответ. 7373948, телефон прямого эфира. Еще раз, дальнобойщики, вы слышите, каким образом люди реагируют на это? Вы должны как-то на это среагировать в ответ. Еще раз напомню, что реакция должна быть, что называется, удобоваримой для эфира. 382-й пишет, что в Америке коммунизм победил, в который мы 100 лет стремились. Платоном не облагаются международные перевозки. Об этом пишет 478-й. А 778-й уверен, что это ситуация, когда вытесняют частных перевозчиков. Пишет, как всегда это происходит, как всегда вытесняют частников. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый вечер.
Прошу.
Значит, у меня 3 машины.
Угу.
На одной машине работаю я сам, на 2 других машинах у меня работают наемные рабочие. Знаете, ну, может быть, да, согласен, проплаты, все, может быть, это нужно, потому что действительно, что греха таить, перегруз существует на машинах.
Это отдельный был вопрос, вы сами об этом заговорили, да.
Да, он есть, от этого никуда не денешься, хочется заработать. Вопрос не в том, не взымание платы, вопрос в том, как все это организовано. Вы понимаете, в чем дело? Я беру груз, например, до Саратова.
Не-не-не, вы понимаете, сейчас я вас не перебиваю, вот я просто прошу. Уже довольно много говорили о том, что это организовано недостаточно хорошо. В этот момент я должен задать вам вопрос. А что же вы делали до 15 ноября? Почему вы им все это не объяснили?
А кому объяснять-то?
Ага.
Вы поймите, а кто берет деньги-то? Деньги берет не государство, а берет ООО. Вы понимаете, в чем дело? И выдает все документы, и все. Выдает ООО.
Но государство в любом случае готовило это все, и неужели не с кем поговорить было по этому поводу?
Да нет, а очень просто. Вы понимаете, в чем дело? Этот закон проходит согласование в федеральных органах власти, а никак не в общественных.
То есть, когда вы пытаетесь задавать вопрос, ребята, а где там эта штучка, где вот эта штучка, почему вот этот так... Вы не понимаете, кому адресовать эти вопросы?
Вы знаете, я считаю, что да, потому что, смотрите, у нас страна очень большая, действительно, одними железнодорожными авиаперевозками ее не перекрыть. Автомобильные перевозки вышли на первый этап. Во-первых, ну это доставка, это удобно от точки до точки доставать без всяких перегрузов. Есть удобно. Значит, поэтому и работают, поэтому люди и возят. В небольших городках, я из Подмосковья, а вот в небольших городках, там, например, там Марва, Вира, еще чего-то, очень много ребят, которые вот понакупали машины.
Нет.
У них одна машина, они работают. Я сейчас объясню, почему ситуация.
Угу.
Понимаете, в чем дело? Как такового нету ни профсоюза, как настоящего, чтобы всех объединял. Каждый индивидуал. И индивидуал-то проще задавить, получается. Действительно, говорят, что, может быть, большие компании, которые имеют большие парки, они, может быть, как-то и выживут. А вот вся проблема заключается в том, что маленький человек, его никто не спросил, его никто
не поинтересовался.
Не было общественного слушания.
Тут еще есть какое-то непонимание между разными людьми. Вот, например, Евгений вам пишет, что вы там нервничаете, почему депонировать? Вам дают транспондеры, пишет он, для постоплаты. Просто вы не привыкли к порядку и вечной халявы. Евгений, по-моему, путает это с платной дорогой.
Вы знаете, я ездил в Германию, в Германии есть очень отлично отлаженная схема. Ее можно было спокойно скопировать и не мучиться. То есть это есть на определенных этапах дорогах. Есть весы. Все грузовые машины через эти весы проходят. Если у тебя перегруз, тебе придет счет. Там, в зависимости от того, насколько ты перегрузил. На килограмм.
У нас же тоже весовой контроль везде, нет?
Ну, у нас весовой контроль, но он, будем так говорить, вот там если электронный, то у нас механический. Остановили, и он будет решать, выписать тебе штраф 1000, 1500 или 3000, потому что КУАП, он прописывает, там градация есть о том, если 5% это одна сумма, если перегруза, если 10% это другая сумма перегруза.
Это
выписывает человек. А там все работает на электронике. И если ты объехал даже эти весы, если ты объехал весы, тебя камера засекла, тебе штраф придет за объезд весов еще больше, нежели чем ты бы, если проехал, и заплатил.
Ну, так у нас вроде как штрафы очень большие. Спасибо. Значит, смотрите, пишет 247-й, я работаю в компании мониторинга автотранспорта. Дайте слово по Платону. Давайте, берите слово, 247-й. И то же самое, 596-й. Потом дозванивайтесь после 247-го, да, вот если сейчас 247-й дозвонится, тогда вот после него вы 596-й звоните и рассказывайте, почему вы как дальнобойщик, не бастуйте. 247-й, я для вас чищу линию. Прямо вот сейчас чищу линию. Да, здравствуйте. Добрый вечер.
Алло, да, спасибо огромное.
Прошу.
Что почистили мне линию. Да, работаю в компании, которая занимается мониторингом. Единственное, что мы делаем, как бы, блоки для силовых структур. Вот. Но просто мне было интересно. Я скачал инструкцию от этого Платона. Во-первых, я посмотрел на эту коробку. Ну, как бы, ругаться в эфире плохо.
Не
да,
надо.
Но, в общем, сложно мне сказать, как это...
Нехорошо, есть такое слово в русском языке.
Вот, да, в общем, это нехорошее китайское изделие. И что самое интересное, значит, в инструкции написано следующим образом. Ну, там есть определенное количество лампочек, кнопочек и так далее. Вот, написано, движение транспортного средства разрешено только в случае, если, как бы, индикатор статус горит постоянным зеленым светом. Быстренько расскажу. Индикатор статус у них горит в том случае, если есть сигнал ГЛОНАСС GPS и есть сотовая связь. Вот в этом случае движение возможно.
Но, то есть пропадает ГЛОНАСС... сотовая связь, ты ехать не можешь.
Да, ГЛОНАСС пёс с ним, он будет. Но я когда занимался мониторингом сотовых сетей, даже включая Ярославскую область, я находил куски трассы, где в районе 10-15 километров вообще никакой связи нет.
Я понял. Так, еще что?
Вот, и получается, что у нас транспортное средство крепит этот Платон и начинает двигаться. Оно отъехало от Москвы на 200-250 километров.
И остановилось.
У него пропали вышки, у него индикатор статус загорелся не зеленым светом, потому что GSM-а там нет никакого. Стоят сотрудники ДПС и тормозят его. И говорят, молодой человек, а у вас вот индикатор статуса не зелененький, а зелененький моргающий, поэтому давайте с вас 5000 рублей возьмем.
Еще будет что-то по этому поводу?
Ну вот в данный момент нет, но это составляющая коррупции получается.
Ну, пока, вот, пока мы не поняли, где в этот момент коррупция, ну просто что система работает плохо. Причем вы утверждаете, что на уровне инструкции понятно, где будут слабые места этой системы. Но вот 596-й хотел рассказать, почему он как дальнобойщик не бастует. Давайте, 596-й, теперь я для вас чищу линию. 7373948, код города 495-й. Здравствуйте, добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Меня зовут Андрей, хотел рассказать, почему мы в данный момент не бастуем.
А, мы, то есть вас, это организация.
Да, мы организация, у нас 21 машина в собственности.
Угу.
Значит, расскажу, как все происходило у нас. И почему сейчас вот такие проблемы с получением вот этих бортовых устройств и так далее.
Не-не, давайте про другое. То есть,
да, почему мы не бастуем? Потому что мы осуществляем доставку фармпродукции. Это вакцины, таблетки там и так далее.
Тогда...
То есть, если мы сейчас встанем...
Я понимаю. Тогда давайте. Вот вы доставляете важное. Если вы встанете, то тогда будут проблемы. Теперь скажите, а как же вы поступаете, когда вы едете там, где нет сотовой связи? Только что слушатель говорил, тогда вы должны остановиться.
Нет, здесь немножко неправильно он сказал. Да, мы получили эти бортовые устройства. Эти бортовые устройства ставишь в кабину. Все, у тебя есть сигнал GPS, там GSM, там ГЛОНАСС и так далее, неважно.
У вас сотовая связь даже пропадет.
Даже если он пропал, этот сигнал, то внутри этого прибора все равно все пишется. И когда у тебя появится сигнал GPS, выгрузится все назад в систему Платон.
Хорошо.
И они посмотрят, сколько ты проехал и где по федералке.
Дальше. 13-й пишет. Платон работает до 27 вольт, бортовая система прыгает до 30. Они просто горят. А стоит 7 тысяч?
Нет, это устройство работает 12-24.
Так, значит, опять неправильно.
То есть от обычного прикуривателя. Ну, ребят, мы используем это сейчас, понимаете? То
так,
есть,
стоит да, сколько
можно,
эта штука?
Можно сейчас занять солидарную позицию, стать бастовать, но толк от этого, честно говоря, никакого не будет. Здесь вопрос в другом. Почему глобальные штрафы такие? Вот, кто-нибудь даст на это ответ? Почему штраф за одно нарушение 450 тысяч рублей первый на юрлицо? Второе. Почему штраф 1 000 000 рублей на второе нарушение?
Скажите, вот 151-й не может понять, а если мы пытаемся, что называется, в рублях оценить эту историю, вот на одну фуру сколько в год надо будет заплатить этих денег дополнительных?
Да вы можете ни рубля не заплатить, если вы будете ездить по региональной дороге. Берется проезд, плата только за проезд по федеральной трассе. Вот и все. Понимаете, если вы ездите по региональным дорогам, то вы ничего платить не будете.
Хорошо, тогда еще
дальше,
объясните.
Дальше еще раз про гаишников. Вот сейчас товарищ впереди выступал и говорил. Ни один гаишник вас не имеет права остановить и спросить, оплатил ли ты Платон или не оплатил. Ни один гаишник не может. Уже, сейчас участились случаи, когда гаишники останавливаются, начинают, грубо говоря, разводить. Это, они не имеют права этого делать, у них нет этого полномочий. Вас может оштрафовать только видеокамера со стационарной рамки, либо автомобиль, вот, который у них ездит, Платон, типа Паркона.
Хорошо.
Только они могут, и
хорошо.
Все, больше никто.
Еще одну вещь объясните, вот вы же тоже слышали уже, говорят, надо платить вперед, я должен заранее запланировать маршрут, и это крайне неудобно и почти невозможно. А вы собираетесь работать?
Да, можно я расскажу об этом?
Прошу.
Значит, смотрите, если те, кто не получил бортовое устройство, они могут пользоваться маршрутными картами, так называемыми, которые вы можете создать в личном кабинете. В личном кабинет очень тяжело зайти. Сайт уже 4-й или 5-й день висит. Чтобы создать одну маршрутную карту, нужно потратить примерно где-то 2 часа на то, чтобы создать, например, маршрут условно из города Москвы до города Владимир. Вот. Это расстояние в 200 километров по федеральной трассе вам будет стоить там 300 рублей. Вот. Но на это вы должны убить где-то 2 часа времени. А если у вас 10 машин, то, соответственно, вы тратите 20 часов. Вы не можете создать сразу несколько карт одновременно.
Короче говоря, система, хоть вы по ней и работаете, она вообще-то к нормальной работе не готова.
А теперь еще про вот эти транспондеры. Значит, мы их поставили, деньги на счет загнали, но у нас каждый день мы не можем понять, как списываются денежные средства. То они списываются, очень быстро. То они остановились. В данный момент вот у нас на счету 70,5 тысяч рублей, и третий день ничего не списывается. А мы ездим. При этом вы каждый день можете отслеживать пробег своего автомобиля, сколько он проехал по федеральной трассе.
Слушайте, а вот, кстати, можно я спрошу? Тут тоже были у нас уже сигналы по поводу того, что, мол, списывает, ну, вы же когда-то все-таки понимали, что списывает, списывает даже не по спидометру и даже не по GPS. То есть километраж, списывает больше. Это правда?
Я вам скажу так, у меня на двух машинах за 17 ноября списали, как будто мы проехали 3000 километров, одна машина в день. Ну, естественно, такого не может быть, правильно?
И что дальше? Что вы будете делать?
На следующий день нам вернули деньги за эти 3000 километров на счет. Вот в данный момент на 19 ноября, сколько у нас сейчас, 21-24, у нас в личном кабинете все машины стоят в статусе, что они активны, и бортовые устройства активны, но весь километраж обнулился, у нас ноль сейчас.
Вот смотрите, вот у вас ноль, а они бастуют, то есть им не нравится, как это работает. Вы говорите, а мы работаем. Но
мы не можем остановиться, поймите.
Если
мы остановимся,
подождите.
Мы завтра не привезем вакцины в больницы, в аптеки и так далее.
Рано или поздно вы залетите на миллион.
Ну, значит, будем потом как-то это опротестовывать. И так далее.
Ваша логика понятна, спасибо. Евгений настаивает, что он правильно написал по транспондерам, никакой путаницы с платными трассами нет. 13-й настаивает на том, что бортовая система все-таки не 24, а до 30 сами замеряли, пишет, в прикуривателе прыгает. 247-й подтверждает, пишет, до 32 вольтов бывает. Сайт кривой, это подтверждает тот же 247-й. Ну и вообще 382-й так философически пишет, мол, проблема в том, что в Москве и Урюпинске жизнь у нас разная. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый вечер еще раз. Я по поводу солидарности непосредственно с водителями большегрузных машин.
А вы кто?
Антон, Москва.
Нет. Вы
просто автолюбитель.
Просто автолюбитель, но вы собираетесь с ними как-то солидаризироваться.
Да, на самом деле любой автолюбитель, по факту уже, да, и любой гражданин России, по факту с ними солидарен.
Просто подождите, вот Виктор пишет нам.
Обосную, кратко обосную. Дело в том, что на текущий момент сборы непосредственно с большегрузного транспорта, да, там целей может быть много, но это первый шаг к тому, чтобы потом вообще на любую машину поставить такой прибор. Да.
Ну и что?
И более того, как вы знаете, сейчас все автопроизводители, если вдруг не знаете, в ближайшее время все автомобили российского производства будут оснащены GSM-модулями удаленной нотификации о аварии.
Да, со следующего года, да, это известно.
Да. Так, более того, это устройство с обратной связью. Автопроизводители будут всегда включать туда расширенный функционал, позволяющий управлять непосредственно системами автомобиля. И никто вам не гарантирует, что через 5 лет вы, не оплатив очередную поездку на своем автомобиле, не залив туда бензин, а именно оплатив
поездку на своем автомобиле, не сможете ее завести.
Но это все-таки ваши фантазии, но с другой стороны, смотрите, 352-й, ну то есть может так оно и будет, но пока нет никаких документальных подтверждений тому, что существуют такие планы сделать каждую поездку платной. Так вот, 352-й пишет, что это все, то, что происходит с Платоном, напоминает ситуацию с запуском единого сайта госзакупок. Пока все исправили, прошло примерно 2-3 года, пишет Игорь. Но ведь сайт госзакупок сейчас никто не оспаривает, что это была нужная такая штука. А Ресориус не понимает, прописаны ли там карты Урала, Сибири и Дальнего Востока. Виталий 44-й не понимает, как списываются деньги, но видите, люди, которые пользуются этой системой, пока не понимают, как списываются деньги. Значит, где? 339-й. Давайте вот что сделаем. Сейчас 21.30, будет информационный выпуск, потом немного рекламы, а потом я жду звонка от Игоря из Ассоциации дальнобойщиков. Он скажет нам по делу, после чего мы перейдем к другим темам.
Отбой. Программа о том, что важно сейчас.
Мы продолжаем. Это радиостанция «Говорит Москва». Четверг, 19 ноября, 21:36. В рамках программы «Отбой» в первой части последнего часа мы говорили об акциях дальнобойщиков. Расставаясь на новости, мы договаривались. Мы знаем, кто будет в эфире. Да, добрый вечер.
Добрый вечер.
Итак.
С большим удовольствием слушал. Пытался дозвониться, не получалось. Сейчас удалось.
Это Игорь из Ассоциации дальнобойщиков.
Да.
Прошу.
Да. Ассоциация владельцев транспортных средств и объектов транспортной инфраструктуры дальнобойщиков. Значит, ситуация на самом деле, начинаем с ответа Жанне, почему все-таки приходится мириться с тем, что эти огромные вонючие фуры ездят по дорогам. Во-первых, значит, без них невозможна деятельность народно-хозяйственного комплекса на 1/8 территории мира, да? Значит, относительно того, что вот эти все расчеты по литру молока, сколько стоит доставка. Это бухгалтерский подход. Экономисты считают несколько иначе. Для того, чтобы литр молока увезти с Леонозовского комбината населению там за 500 километров, сначала нужно привезти из Ростовской области молоко. Но даже чтобы привезти из Ростовской области молоко и заплатить два раза, между прочим, за дорогу, молоковоз идет на Леонозовский комбинат полный, обратно идет пустой, за дорогу платят. Значит, но для того, чтобы его вот этот вот большой молоковоз зарядить, необходимо очень много всего. Построить коровники, здесь опять машины все везут. Нужно привезти молодняк на фермы, и опять везут машины зачастую через всю страну. Необходимо привезти удобрения, вырастить зерно, сделать комбикорм, и все это возится. В результате, вот если введут вот эти вот 370, которые они очень хотят, и они к ним рвутся, они их поставили как задачу, наш Росавтодор, да, вот, то в таком случае получится очень забавная вещь. Литр молока подорожает на 4 рубля.
Почему?
Это не магазин, это ВОК. Это для Лианозовского комбината он подорожает на 4 рубля. А для населения, я думаю, до пятерочки докатит.
Так, вот просто... Игорь, я вас понял. Да. Теперь Сергею ответьте, он пишет. В Европе и даже в Белоруссии грузовики за проезд платят.
Давайте теперь про Европу и Белоруссию Сергею отвечать очень просто. Есть такая трасса, Красная Брест-Литовск, идет через всю Белоруссию в Европу. 85% в скоромный день по ней идет грузов из России и в Россию. Это транзитные грузы, с которых Александр Григорьевич получает деньги, то есть он с нас получает деньги за то, что находится между нами и Европой. В Европе, даже в Германии, больше 30% перевозок – это транзитные перевозки. Еще больше они в Польше, еще больше они в Литве, Латвии и Эстонии. Значит, если мы посмотрим на структуру дорог вот в едином европейском сообществе, выясняется одна вещь. Едет румын или болгарин, и едет он по немецкому автобану. А строится этот автобан за счет бюджета, бундесбюджета. Соответственно, для того, чтобы выровнять пользование, ведь перевозчик платит налоги везде, в своей стране. Угу. Для того, чтобы выровнять затраты, ввели в Европе вот эту платную систему. И это понятно. Самый длинный маршрут в Европе 800 километров внутристрановой. Внутристрановой. Это наискосок Германию свести. Вот. В то же время в Российской Федерации существует...
Игорь?
Да. В Российской Федерации существует маршрут в 11 тысяч километров. То есть, если мы посмотрим, то вот 500 лет существовал указ князя Ивана о запрете мытных и мостовых сборах на дорогах Московского княжества. С этим законом прожила Российская империя, Московское царство,
Российская империя, СССР и даже РФ в течение 20 лет.
Ну вот мы и отряхнули эту пыль. Ладно, подождите, Игорь. Я говорю, вот мы и отряхнули эту вековую пыль. Игорь, а объясните только, вы же слышали предыдущие звонки. Люди, которые уже установили, они говорят, не понимаем, как происходит списание. А у вас есть какая-то информация?
Безусловно, есть эта информация. Система абсолютно сырая и неотработанная, но позиция нашего объединения, нашего общественного объединения, она одна. Мы строго за отмену платных дорог в России по одной простой причине. Ввели платные дороги, прощая импортзамещение. Потому что польская свинина едет, и эта дорога от Брест-Литовска до Москвы, допустим, а российская свинина, на ней накручено столько перевозок, то она уже автоматом будет по себестоимости выше, чем продажная цена в московском магазине.
Слушайте, но, Игорь, ну только не надо рассказывать о том, что вы думаете про импортозамещение. Вы думаете о своей выгоде.
Нет, значит, я за свою выгоду тоже думаю, потому что мне в этой стране жить, здесь жить моим потомкам, да? И я вот когда выступал в Госдуме, я заканчивал свое выступление только одним. Я против этого, потому что я хочу умереть в стране, в которой слово «Единая Россия» значит нечто больше, чем название политической партии.
Спасибо.
Потому что разбить единое экономическое пространство страны, это значит разбить страну на части. И она обязательно развалится рано или поздно.
Ну, то есть, а вот этого убери, вот этот налог или эту оплату за проезд дальнобойщиков?
Значит, я вам могу сказать, вот вы когда говорите, а почему никто раньше не говорил? Вот господину Пранчатову, первому заместителю директора Федерального дорожного агентства, в сентябре 2014 года, я стоя на трибуне на Ленинградском форуме транспортном Северо-Запада, а он сидел в президиуме, я его спрашивал, какие вы заложили инфляционные риски в эту программу? Он мне сказал 0,15%, но сейчас уже, слава богу, говорит 1%. Я ему на пальцах посчитал, что это 4-5% инфляции и 8% роста потребительских цен в стране.
В общем, вы говорите, что им сказали, они не учли. Я понял, спасибо. Спасибо, просто иначе тогда мы будем говорить исключительно об одной теме. А я обязательно хотел услышать родителей. Я хотел услышать родителей сегодня в рамках программы «Отбой», потому что удивительная новость вот эта. Может быть, нам ее так подали, я не знаю. Но в любом случае премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах выявления и ведения реестра одаренных детей. Вот первое, что я почувствовал, когда я прочел этот текст, какую-то опаску. Ну, то есть, когда моего ребенка описали, более того, ну, то есть, не просто описали, а выявили и ведут в реестре, что-то тут не так, подумал я. И я бы как ребенок, я еще, как мне кажется, помню это, я бы не хотел быть в реестре одаренных детей. 7373948, телефон прямого эфира. Родители, а ваши эмоции, что, ну, то есть, это же хорошо. 7373948, вашего ребенка выйдет, там на шахте угольной паренька приметили, руку дружбы подали, дальше не буду. 7373948, здравствуйте.
Вы в эфире?
Да, Владимир. Вы родители.
Я отец троих детей.
Так.
Вот. И, в принципе, все в какой-то мере занимались повышенным изучением предметов. То есть участвовали в различных олимпиадах и прочее. Вот. Я, конечно, не понимаю, в чем будет этот реестр состоять, потому что, в принципе, и так их учитывают.
Ну, то есть, юные таланты будут выявляться. То, что нам видно вот прямо сейчас. Юные по итогам олимпиад, всяких творческих мероприятий. Видимо, так, какие-то, да. видимо, какие-то дополнительные им, что называется, я уж не знаю, какие-то преференции будут, может быть, дальше.
Нет. Все преференции, все они описаны, потому что если ты победитель олимпиады уровня, ну, российского, то тебе дают 100 баллов по этому предмету по ЕГЭ.
Ладно, что тогда смотрите тогда, что пишет 352-й. Он подозревает в этом борьбу с утечкой мозгов. То есть одаренные дети будут на особом контроле. То есть это уже не преференции, это могут быть ограничения.
Нет. По поводу утечек мозгов, это, ну, с моей точки зрения, это слишком надуманная история, потому что люди просто перемещаются. И люди, которые вроде бы здесь имели какие-то достижения, могут там прижиться, а могут там не прижиться.
Но смотрите, мы только начали с вами разговаривать один за другим. Сергей, талантливых детей должно опекать государство, чтобы после окончания вуза они остались работать здесь, а не сбегать в США и Евросоюз. Потом Виталий, 44-й.
всем талантливым выпускникам, в принципе, здесь предлагают работу, но иногда этой работы, к сожалению, просто нет. Но я на себе это испытал.
Но вот смотрите, один за другим люди пишут, это надо, чтобы одаренные дети были здесь, оставались здесь.
Дело в том, что, я же еще раз повторяю, если вы не можете применить здесь свои таланты, ну, недостаточно мощная у нас система разделения труда. И вот как вот дальнобойщики говорили, она разбросана.
Подождите, вы хотите сказать...
По одной шестой части суши.
Не-не-не, вы хотите сказать, что вы слишком одаренный, что ли? Смотрите, получается, что вы хотите сказать, что... А есть среди одаренных такие одаренные, которым таланта здесь не применить?
Ну, скажем так, господин Капица, он был очень одаренным человеком, мы отправили учиться Резерфорду. Потом сказали, господин, приезжай к нам, и он здесь сделал очень много для моей страны, понимаете, в чем дело?
Я понимаю.
Такие люди все равно на учете.
Я понял. Спасибо. Максим пишет, прекрасная стратегия, вместо того, чтобы условия улучшать, будем веревкой привязывать. Максим тоже полагает, что реестр одаренных детей, это не для того, чтобы создать им новые возможности, а создать ввести определенный контроль, к примеру, за их перемещением. Как-то надумано, какая польза от недостаточно от тупицы, короче, пишет Виталий 44-й. Умник может и бомбу, и тепловоз придумать. За ним, конечно, нужна слежка. Ресориус пишет, зачем это все? У меня одаренный сын в МФТИ сейчас. Я сам прошел этот путь. Просто непонятно, зачем. 737. Вот я и спрашиваю, первые эмоции. Понятно, что позднее мы разберемся. Но когда мы слышим какую-то новость, тут же появляются эмоции. Вы родитель, вы услышали о том, что одаренных детей внесут в реестр и будут вести этот реестр. 7373948, здравствуйте.
Алло.
Да-да.
Здравствуйте. Я молодой отец, двое детей у меня маленьких.
Ну и вот, возможно...
Я бы не хотел, чтобы их вносили ни в какой реестр.
А почему? Чего вы боитесь?
Ну, я считаю, это не нужно.
Ну, почему нет? Ну, смотрите, то есть, если у нас есть реестр одаренных детей, значит, для них открыты новые двери, для них появляются новые возможности участия в соревнованиях, олимпиадах, ну и так далее.
Вот, знаете, я по себе помню, был маленький, ходил, занимался боксом.
Так.
В секцию. Ребята, у которых были какие-то возможности, они и так в спорте себя нашли.
То есть
и все занимаются.
Им, короче, система помогать не должна. Они сами пробьются.
Вы понимаете, система сама по себе им и так помогает. Если у человека есть какие-то возможности, ему всегда помогут.
Я понял, спасибо. Алексей Врач пишет, реестр нужен для того, чтобы одаренные дети принадлежали системе, как раз принадлежали системе, а не сами себе. Сергей пишет, одаренным не нужно выдавать загранпаспорт, тогда они не уедут. Ну, то есть, как бы, что называется, попирать в правах. Но, понимаете, Сергей, какая штука? Если дети одаренные, а если еще и родители у них одаренные, то дети одаренные до последнего будут делать вид, что они не одаренные. И вот когда им выдадут загранпаспорт, они уедут, вот оттуда они уже, помахивая загранпаспортом, скажут «Ха-ха-ха!» А я-то одаренный. Сколько же у нас нехороших людей в средствах массовой информации? Пишет почему-то сейчас Владимир. Владимир Казаков задается вопросом, детей из реестра можно будет на отдых за границу вести? Да кто вам сказал, что... Вот вы мне можете объяснить, почему первое, что приходит на ум, почему-то у вас ограничение? Речь идет о том, чтобы аккумулировать данные о детях, которые проявили выдающиеся способности. Если такие данные будут аккумулироваться, значит, детей с выдающимися способностями, ну, так или иначе, будут пристраивать так, чтобы эти способности еще лучше воспитывать и развивать. Почему нет-то? 7373-90-365-й задается вопрос. А что тогда с остальными будут делать? Тоже вопрос. 7373-94-8. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Прошу.
Ну, я думаю, услышали неоднократно такую фразу, что глупым народом управлять легче.
И что? А тогда умную часть народа записали
совершенно
в реестр?
Верно. И что? Верно, чтобы их опасаться.
Реестр тех, кого надо опасаться. Сильно умные.
Ну, конечно, умных надо всегда опасаться.
Так, тогда в вашей логике, чтобы другие... Вот многие пишут, что этот реестр, чтобы не выпустить. А в вашей логике получается наоборот.
В моей логике это как создает умный человек, он создает опасность для государства.
Нет, а что с ним сделать? Вот он в реестре уже. Я пытаюсь вашу логику понять просто.
Да.
И что?
Ну, он в реестре, значит, от него можно что-то ожидать, не только полезное для общества.
Ну, не каждый же из тех, кто в реестре, будет настолько умен.
Ну, нет, конечно. Просто выявляют умных и глупых.
А, вот и все, действительно. Слушайте, то есть, как бы, если, к примеру, ты не участвовал ни в одной Олимпиаде, да тут, понимаете, тут же ведь и спортивные мероприятия, ну и так далее. Вот что-то тут не так получается. Ваша логика немного хромает. Вы думаете, что власть, которая не способна придумать, как правильно и честно взимать плату с дальнобойщика, способна что-то путное сделать с талантливыми людьми? Это же наивно, пишет Григорий. У нас все так, пишет 778-й. Алексей Врач пишет, одинокий, одаренный ребенок может вырасти в опасного взрослого. Ну и что? Я не понимаю, 295-й, что вы написали про остальных детей. Новый персонал в Сколково готовят, полагает Алексей из Приморского края. 7373948, здравствуйте.
Добрый вечер.
Так, итак, вы родитель. Вы родитель, вы слышите, что, возможно, ваш ребенок попадет в реестр одаренных детей.
Нет, я, к сожалению, не родитель, но мои коллеги на работе, с которыми я в данный момент работаю, являются таковыми одаренными, бывшими одаренными детьми, которые проходили обучение в иностранном государстве. Вот. И с точки зрения государственной безопасности, я считаю, что это совершенно правильно, потому что, допустим, в конкретном моем случае таким детям предлагали и вербовали их в службу, так сказать, информационную для иностранных государств. Вот. Поэтому...
Скажите, пожалуйста, а вы были за границей?
Я, да, конечно, неоднократно.
Ну и что, вас вербовали?
Нет, я себя не считаю одаренным человеком для этих детей.
Но смотрите, то есть вы недостаточно хороши, чтобы вас вербовать, я правильно вас понял?
Ну, я не берусь о себе судить, пусть о мне другие судят.
Я логику пытаюсь опять же понять. То есть если человек чуть лучше, он как только, так его сразу начинают вербовать.
Безусловно, нет, но это является основанием для как бы более хитрых действий на территории своего государства, в том числе для утечки информации.
Но смотрите, какая штука. Ну, я правильно понимаю, что вы полагаете, что вот это деление на одаренных и менее одаренных, скажем так, вот это выделение одаренных, это более-менее логичное мероприятие, да?
Ну, я пытаюсь развить точку зрения предыдущего пользователя, который звонил. Вот, и, в принципе, да, я, безусловно, также полагаю, то, что стадом намного легче управлять, и в том числе...
Но разделение людей, в принципе, в том числе и на одаренных, и не очень одаренных, это же не очень хорошо.
Безусловно, для общества, конечно, не очень хорошо, но здесь... В любом случае, каждое государство должно сохранять свой генофонд.
Что такое генофонд государства?
Ну, контролировать детей с одаренными возможностями для того, чтобы использовать их внутри своего государства и не упустить их за границу.
Не развивать, а контролировать.
Ну, по большей степени, да.
Я понял, спасибо. 13-й пишет, это делают, чтобы убрать мажоров с покупными дипломами. Вот такой. 96-й, но ведь реестр это для уточненного распределения денег между учебными заведениями. Все это закончится налогом на обладание талантливым ребенком, полагает Игорь. 295-й пишет, это вы пытаетесь объяснить, на остальных детей государство будет наплевать при нашей существующей системе образования. Что должно государство делать с точки зрения образования? Ну, есть понятно, что делают родители. Вот когда вы говорите на остальных детей наплевать. Но должно оно что делать? Всех детей одинаково учить? То есть, когда мы говорим, нет реестра, есть одаренные дети, а государство должно каждой сестре сережечку выдать. 7373948, телефон прямого эфира. Тут многие говорят о расовой селекции. 7373948, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Я вот по поводу темы хотел высказаться. Я считаю, что неплохо, что будут делать такой реестр. Во-первых, и так следят за одаренными детьми.
Вы в каком качестве, подождите, вы в каком качестве говорите «неплохо было бы»? Вы кто?
Я родитель.
Вот вы родитель, За ребенком следят, ну, более-менее.
Да.
Ну, понятно, что победители Олимпиады его учитывают, прямо скажем. Ну, а что изменится, если будет реестр?
Ну, смотрите, будет следить не только институты, но уже и государство.
Что значит слежение государства
за этим? Ну, точнее, сделать реестр, да?
Ну, нет, ну, и что будет-то от этого? Институты?
Я на спорт переведу.
Ну,
вот
да.
Смотрите, у нас очень много талантливых детей. Очень, очень. Но как только вырастают, куда-то исчезают. Хотя бы с этой точки зрения, на каком этапе исчезают, что случается и так далее. 15 лет парень забивал сотню голов, 17 лет пропал. Почему?
Но, может быть, он забивает сотню голов где-нибудь за границей?
Нет, он продолжает забивать. Ну, например, забивал здесь, остался в России, но все, перестал заниматься футболом. Почему?
А, вот такое бывает часто.
Вот таких случаев миллионы.
Я понял, спасибо. То есть этот реестр нужен для того, чтобы более эффективно заниматься талантливыми детьми.
Да, понять, куда они деваются, и исправить этот момент.
Понятно. А Виталий 44-й в себе пытается разобраться. А Игорю нужен реестр красивых девушек. А Виталий 44-й полагает, что... Я, говорит, не одаренный, вроде был в школе хорошистом, неплохо образован, просто за событиями слежу, и я, говорит, тогда не понимаю, я что, дурак, или я одаренный, или кто я? Ну, а вы полагаете, что вот бывает нормальных людей, то есть не бывает, вы полагаете, бывают только крайности. Одаренный, гениальный, либо совсем плохой. А мне кажется, нормальные люди бывают. 7373-94-8, телефон прямого эфира. Реестр естественно в интересах государства, пишет 969-й, но не детей. У талантливых детей всегда есть грамоты, медали, награды. Дети и их родители решают, как пользоваться этим фондом. Каким фондом? Грамотами, медалями и наградами? Ну, то есть вот государство как бы, получается, претендует на вот этот вот фонд таланта. Сейчас 969-й пишет, этим фондом распоряжаются дети и их родители. А так получается, вроде как, с этим реестром государство начинает интересоваться этим фондом. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте.
Алло.
Да, вы в эфире.
Здравствуйте. Я, да, выступаю как родитель, и, возможно, я и наивный человек, но я, в общем, в этом не вижу ничего плохого. У нас вот в свое время в Советском Союзе была такая система выделения и контроля, что ли, не контроля, даже, наверное, поощрения талантливых детей в разных областях. Их, например, направляли, выделив такого ребенка, в какое-то учебное заведение, например, там, в специальную физико-математическую школу или в какую-нибудь особо продвинутую музыкальную школу. Мне кажется, это делается для того, чтобы лучше понимать, лучше сейчас выявлять талантливых, одаренных детей по стране. Потому что мы вот живем в Москве, да, и я могу сказать, я очень много езжу по России, что очень много талантливых детей в регионах, которые вообще никому, в принципе, не нужны, о них никто не знает.
Подождите, вот Владимир Казаков уже видит, смотрите, как почти ювенальную юстицию в этом. Хочет отец сыну проказнику подзатыльник дать, а тот ему в ответ, а ты бабра, я в реестре, между прочим.
Ну, мне кажется, это некое утрирование. Вот. А вообще, я так изначально не вижу ничего плохого в том, что государство знает, какие граждане у него маленькие, талантливые, и, возможно, их надо помогать, поддерживать, давать им какие-то, ну, я не знаю, преференции, возможно.
Тогда по-другому. Про наш советский опыт 295-й пишет. Я думаю, пишет, в этом реестре в итоге окажутся дети чиновников и олигархов.
Слушайте, ну так можно сказать про любое начинание, абсолютно про любое, что там будет что-то извращено, передернуто, туда попадут не те люди и так далее. Но может все-таки, прежде чем ругать, стоит что-то начать делать?
Не, ну если ничего не делать, то и проблем не будет, это правда.
Да, вот мне кажется, что пока ничего плохого еще не сделано, не стоит к этому так предвзято относиться. Мы как-то изначально сейчас настроены смотреть на все с очень большим негативом.
Но вас бы не обидело, если бы вдруг вы узнали, что в вашем классе не ваш ребенок попадает в этот реестр?
Ну, нет, почему меня должно это обидеть? Я, знаете, про своего ребенка сама все знаю. Вот, меня, в принципе, его нахождение в том или ином реестре или не нахождение вообще никак не напрягает. Но, возможно, какому-то ребенку это поможет, не знаю, может быть, из малообеспеченных семей, может быть, еще что-то такое вот. У меня ребенок много где занимается, и я вижу, как дети из малообеспеченных семей просто очень сильно нуждаются в какой-то поддержке, потому что у них, например, нету денег на дополнительные занятия, дорогую экипировку, какие-то такие вещи. Может быть, государство, выделив этих детей, поможет им как-то?
Надо попробовать. Почему нет? Надо попробовать. Спасибо. Это была программа «Отбой». Тут очень много пишут по поводу того, что может дать этот реестр. С точки зрения Виталия 44-го, было бы неплохо, чтобы, к примеру, после вуза работа с большой зарплатой, которая была бы сопоставима с европейскими или американскими аналогами. Алексей Врач пишет, что Ломоносов, например, без всякого реестра выбился. Но, с другой стороны, может быть, правду попробовать? 22 часа, это была программа «Отбой». Удачного вечера. Далее новости.